Мы тогда начнем нашу беседу. Приглашаем участие, задавайте вопросы, предлагайте темы. Тем очень много, они разные могут быть. Жизнь, работа, общение, взаимоотношения, дети, что там, практика, философия. Ну, просто не охватить все. Наша жизнь такая разносторонняя, многообразная, и все это подчиняется единому принципу Вселенной. Поэтому несложно увидеть закономерности, увидеть ориентиры. Ну и, конечно же, пересмотреть, как следствие, свои оценки, свои представления. Что, в свою очередь, будет сопровождаться изменением нас, изменением нашей судьбы, изменением окружения. Ну и вообще всем, что нас, в чем мы находимся, с чем мы взаимодействуем. Наше понимание не дает нам окончательные какие-то результаты. Наше понимание – это карта. И если мы отправляемся в путешествие, нам очень важно знать, куда мы идем и что может встретиться на пути, какие трудности или препятствия. То, что мы знаем, еще не означает, что мы прошли эти трудности и препятствия. Порой мы знаем, а все равно допускаем ошибки. Но с другой стороны, это нормально, потому что мы слишком долго получали практически один и тот же опыт с одними и теми же оценками. И то, что мы к нему прикипели, это следствие. Поэтому нам придется еще очень много раз кидать себе вызов своим склонностям, своим каким-то цепляниям или неприятиям. И это может повторяться много раз. Поэтому нам нужно быть к этому готовым и не расстраиваться. Каждый раз вынося намерение быть более внимательным, более чутким, более открытым, более любящим. Этот настрой, пусть это будет капелька в огромную бочку, но она ее наполняет. Пусть это наполнение незаметно, но оно происходит. Поэтому просто капаем по капельке. Главное, чтобы эти капельки не прекращались. Прекратиться означает, что нас совсем понесло, и мы уже даже не анализируем поступки, хотя бы сидя вечером после программы «Время» или вечерних передач. То есть тогда, когда у нас есть время немножко подумать о себе, о жизни. То есть такой анализ важен. Он помогает нам увидеть ошибки, которые были допущены в течение дня, и выразить намерение. Потому что намерение – это что? Это формирование позитивного образа подсознания, позитивного образа самого себя. Если мы его не формируем, то проявляться будет нечему, так как в нашем подсознании есть другой устойчивый образ себя. Себя не принимающегося, борющего, недовольного. Вот, ну и такого, который нам очень-то и нравится. Фактически все, что требуется, это формировать подсознательный образ. И об этом нельзя забывать. Если мы хотим результаты, нужно, чтобы эти результаты нами были вылеплены. То есть должны быть вылеплены причины этих результатов. Причина – наш образ. И этот образ может быть разным. Это образ себя может быть с какими-то качествами. Это образ нашего окружения, гармоничных отношений, успеха. Конечно же, если брать образы и смотреть их значимость, то наиболее значимый образ себя. Потому что успех, здоровье, гармония – это следствие нас самих. Если человек внутри не хочет меняться, но проецирует образы, еще не факт, что они осуществятся. Почему? Потому что мы не дотягиваем до них, нет соответствия. Ну, допустим, у меня есть 100 рублей, я хожу возле салона, автомобильного салона BMW, и представляю, как я катаюсь на BMW, но у меня 100 рублей. Вот так я буду ходить и мечтать. В лучшем случае я там какой-нибудь детский самокат могу на них купить. И то не факт, сейчас они дороже.
А как вот так глянь, когда вот мы, например, вот образ мы представили, пусть время твои или начинание чего-то, и где вот получается вот как бы именно образ и правильное направление, а где вот то, что мы верим, и как знаете, говорят, совсем летаешь в облаках, а не создается то.
Грань размытая, но она есть. Постепенно вы понимаете, воплощается или сможет он воплотиться в вашей жизни, либо нет. Ну, допустим, если делать акцент на изменения, позитивные изменения внешнего окружения, то это так, это вы пытаетесь продавить ситуацию своими образами. Но дело в том, что мы автоматически также транслируем другой образ самого себя. И этот образ самого себя формирует это окружение. То есть, если мы не изменились, то образы, которые будут создавать все вокруг нас, они будут более сильные, чем наша настройка. Надо, чтобы они работали в унисон, то есть нужно, чтобы они соответствовали друг другу. Как две силы, они соединяются, они дают большую силу. А если вы две силы столкнете, то и та, и другая, она все, она не будет давать вам результат. Какая-то победит, заглушит предыдущую, и, соответственно, мы остаемся с тем, что, собственно, имели. Поэтому нужно понимать, что внешнее – это следствие нашего состояния. Это как вы в каком-нибудь доме огромном, может быть, торговом центре. И чем выше этажи, тем они богаче. Ну, там, может быть, первое – это там, что у нас самое?
Продукты.
Продукты какой-нибудь там, не знаю, Ашан, да, самое дешевое, Ширпотреб. Потом еще какие-нибудь товары, какие-нибудь из Китая. Потом выше, там уже начинают какие-то производители более там, брендовые. Еще выше, выше, в конце там ювелирные там салоны. Да, очень дорогое, самое-самое вот для людей, которые не смотрят на цены. Вот они идут и они говорят, так я хочу это. Они не смотрят, сколько стоит. Они отдают карточку, там деньги снимаются, не интересуются, сколько там снялось. Это для таких людей. И вот надо понять, что чем выше наше сознание, правильнее было бы сказать, чем глубже наше сознание, тем, соответственно, мы поднимаемся на более высокий этаж. И там все по-другому. А если оно не поднимается, мы будем вот смотреть, о, где там подешевле, там, выискивать. Бегать, скидки и прочие вещи. Вот. Почему? Потому что это наше сознание. Вот оно такое, оно ищет подешевле. Оно не ищет получше, оно ищет подешевле. Почему? Потому что ограничено.
Если получше и подешевле.
Да, получше и подешевле. А какая разница, дешевле или не дешевле? Главное, чтобы лучше было. Здесь вопрос в ценностях. Что для вас ценно? Оставить в сохранности свои деньги или получить желаемое? Не бывает так, что и то, и другое. У вас обязательно будет какое-то что-то в приоритете. Если вы хотите получить желаемое, тогда думаете, какая разница, сколько будет денег. Вы захотели машину, вы думаете, да, дорогая, но я хочу машину. И вы ее покупаете, как бы дорого она ни стоила. Просто она вам нравится. Вы получаете от нее удовольствие. А допустим, вам нравится яхта, которая стоит миллионы долларов. Вы думаете, какая разница, сколько она стоит? Я хочу яхту, я хочу вот плыть по волнам, я хочу там наслаждаться морскими пейзажами, вот, морем, солнцем, может кататься на разных там гидроциклах и прочих там вещах интересных. Сейчас очень много таких штучек технических. Я смотрел передачу, люди уже, сейчас уже люди богатые, они не покупают яхты, они непрактичны. Они покупают целое судно. Я сейчас не помню, как оно называется, небольшое судно, а в нем весь арсенал вот этих технических всяких вот вещей. Там и гидроциклы, там еще что-то, и там для дайвинга все, и огромный зал, что ты можешь там банкет провести на 200 персон, не стесняясь. Да. Там и вертолетная площадка, потому что на яхте все это не укомплектуешь этим всем. Она ограничена, как бы большая не была, она ограничена. Вот. Она более узкая там и все. А там у тебя и катер. То есть, если ты захотел скорость, ты сел на этот маленький катер и втопил там на полную. Вот. Пока у тебя бензин не окончился, ты ждешь, пока тебя догонит основное судно, снова заправило и опять пошел дальше. То есть вот такое должно быть сознание. Сознание, что я пришел сюда наслаждаться, радоваться, получать удовольствие. И если ты в таком потоке открытости, приятия, радости, то, конечно же, этому будет соответствовать самые верхние этажи. Вот, открытость. А если человек схлопнут, неудовлетворенный, там у него какие-то мелочные интересы, как бы сэкономить, как бы там не прогадать, бегать там, выискивать. Он не может думать, ну, по определению, вот этим вот уровнем, высоким. Поэтому ему достается самое дешевое.
А почему же так много народу, которые, вот, например, так тоже вот все рядом хочу, то все покупают, допустим, коттеджи, покупают машины, а потом бегут и как бы в банк это все закладывают, и денег нету, и там.
Потому что схлопнулся, как человек, находящийся на высоких уровнях сознания, может обанкротиться. Это невероятно. То есть вот когда-то он проявил какие-то предпринимательские такие качества, то есть открытость к материальным энергиям. И она пошла, оп, он ее схватил, думает, во, надо придержать. Зацепился за нее, схлопнулся, все, поток прекратился. И потом думает, так, что же делать? Надо закладывать то, закладывать это, переселяться в что-то более эконом-класса, ну и прочее. Но только потому, что ты схлопнулся. Если человек не схлопывается, он будет развиваться дальше.
А если вот он же выходит, мы хотим какое-нибудь начинание, даже пускай большое. То есть вот образ себя, что этим обладая, исходит радость, да, то есть удовольствие. Так? Правильно?
Да, что вы пользуетесь этим для получения нового опыта, более интересного, такого необычного, радостного. Вот. И в то же время вы транслируете благопожелания, поскольку мы живем в мире людей, и бизнес – это такая сфера, где легко зацепиться. Вот сейчас ты вроде играешь, а потом ты сражаешься с конкурентами или противостоишь налогово и прочее. То есть все, уже ты потерял этот статус игры. И это причина, что все может пойти совершенно не в ту сторону. Мы боимся растрат. Надо бояться не растрат, надо бояться малых доходов. Растраты будут всегда. У меня был учитель, у него было правильное понимание к этому принципу. Монастырь все-таки как-никак структура, и она там должна как-то развиваться. Раньше, где-то в 2000-х годах, 2001, 2003, мы жили очень скромно. И фактически нам нужно было где-то порядка 30 тысяч рублей, чтобы прокормиться и оплатить там дрова, чтобы топить печки. Сейчас же только на электроэнергию зимой уходит порядка 100-150 тысяч в месяц. И более того, спонсорская помощь помогает строить храмы, покрывать статуи с усадным золотом, путешествовать там по миру с лекциями, занятиями, ну и прочими вещами йоговскими. Почему? Потому что сознание было не на экономию, а на расширение. Поэтому все пошло на расширение. И все думают, как странно, чего, как у вас так получается? Вы живете за пожертвования, а живете так совсем не бедно. Ну, потому что сознание правильно построено. А если бы сознание думало, так, как бы сэкономить? Кстати, такое вначале мелькало, а потом учитель отказался. Он говорил, что такое, мы столько денег на туалетную бумагу тратим. Надо как-то это пресечь. А потом, видимо, произошло переосмысление, что да, ну ладно, пусть будет это, туалетной бумаги много покупается. Ну а что делать? Не в туалетной бумаге же дело. Дело в том, что надо привлекать больше материальных потоков. Тогда можно не только материальную бумагу закупать тоннами, там, все что угодно. Продукты, материалы, строительные материалы, все прочее. И будет развиваться больше, больше и больше. Вот это грамотное сознание или грамотное понимание, глубокое понимание. А мы рассчитываем на имеющееся. Нужно рассчитывать на не имеющееся, а на больше. Тогда будет больше.
А вот рассчитывать, а вот допустим, какое-то вот начинание интересное, ну, допустим, да, через него можно радость какую-то транслировать, самому радоваться. Но, допустим, осознание того, что какие-то сложности впереди, это получается сомнение уже, да?
Сложности будут всегда, и надо как бы не строить иллюзии, что их не будет. Они всегда будут. Игра не бывает без препятствий. Игра – это всегда какие-то трудности, которые вам нужно преодолевать. Иначе бы она вообще и не состоялась-то. Нет игры без препятствий, нет игры без трудностей. Вопрос в том, как ты их рассматриваешь. Если как игровые трудности, о, сейчас проверю свою смекалку, там, ясность, находчивость, гибкость, глубину, своего сознания, то, конечно, у вас не будет никаких проблем, даже если трудности колоссальные. Вы бросите одно, начнете другое. Понимаете, вот это так вот мыслят очень известные бизнесмены или там политики, у которых что-то не получается. Они говорят, да какая разница? Ну ладно, я потрачу тут пару миллиардов. Ничего, я сейчас себе сколочу еще пару висяков. Они не боятся банкротства, там еще что-то. Фу. Ну, это была подготовка. Я просто потренировался, как люди покупают вначале машину поскромнее. Там Део, Матис, там еще что-то. Думают, я сейчас тренируюсь, конечно, я его там побью. Мне нужно просто научиться искусству вождения. Вот. А когда я научусь, тогда будет не жалко брать какую-то хорошую машину. Ты точно знаешь, что ты будешь получать удовольствие, и дрожать от того, как и управлять там еще чем-то. Нужно все рассматривать как ступеньки для более высокого уровня. К которое мы обязательно обретем и достигнем.
То есть все-таки вот это игровое отношение и готовность браться за любое начинание,
да,
оно вот ключевое в успехе, да?
Конечно. Когда мы выражаем готовность браться за все, мы формируем внутри образ очень принимающий, то есть принимающий все энергии, все возможные варианты. Это как огромный котел. Допустим, есть печь, ну, русская печь, да, которую топит дровами, ну, можно углем. А есть доменная печь. Туда можно залить все что угодно, даже металл. Ну, там какой-нибудь металлолом. Но там все равно все горит и переплавится. Она, потому что раскочегарена настолько, что чтобы вы не бросали, это все пойдет на как топливо. Если вы формируете такой образ, то любые ситуации вы будете их использовать как трамплин для более высоких достижений.
А то, что окружающие люди начинают как-то, ну, проявлять, что о, ну тебе-то это под силу, там,
действительно. Это ваше сомнение.
Нет, наоборот, что под силу, что ты можешь. Это наоборот.
Если можешь, то да, значит, это проявляется ваша вера. Если они говорят, о, тебе это не под силам, значит, это проявление наших сомнений. Если много сомнений, вам все будет говорить, о, ты что-то замахнулся, не по зубам тебе эти орешки, только там себе все поломаешь. Это сомнение. Это сомнения и страхи. Вот. И у человека два выхода. Первый – идти до конца и эти сомнения разметать их все в пух и прах. Либо пойти на поводу, и тогда ничего не получится. Ну, вообще ничего. Но за что бы ни брался, эти сомнения будут под корень рубить любые его начинания. Сомнения – самый страшный враг. Сомнение – это негативный образ подсознания. Не получится, неспособный, неудачный. Вот, это плод сомнения. Плодом веры является образ «у меня все получится, я все могу самым лучшим образом и без каких ограничений вообще, каких-либо». Такое состояние всемогущества. Я могу все. Все всегда и самым лучшим образом. Вот это плод веры. И веру нужно транслировать на всех уровнях. Не только на материальном. Иногда люди очень преуспевают на материальном уровне, если их вера формируется в этом направлении. Но если они не формируют веру во всем остальном, допустим, может быть, в отношении с другими людьми или еще как-то в других сферах, где мы проявляемся. Вот. Может быть, он комплексует как отец или как еще кто-то, ну, как друг, может быть. То, естественно, у него будут сложности вот в этой области. Хотя, как правило, если человек в материальных продвигается, энергиях, его уверенности очень много. Но эта уверенность может перерасти в самоуверенность. То есть, когда он не оценивает резко ситуацию, а начинает просто давить свои силы. Вот, в результате ломается. То есть, в первом случае, как бы человек очень такой осторожное и неуверенное, другое наоборот, слишком вероломное. Все прет как танк. И у него не клеится ничего. Поэтому очень важно проявлять такое качество, как мягкость. Мягкость – это способность быть гибким в любых отношениях. Со всем. С людьми, там, в бизнесе. Находить общие точки соприкосновения. Они всегда есть. Потому что мы люди, у нас интересы общие. И используя эти общие интересы, значит, есть точки соприкосновения. А значит, можно с человеком всегда договориться. Это раз. Ну а самый более глубокий, главный способ – это внутренняя открытость и гибкость. Это благожелательность всем. А значит, люди будут автоматически настраиваться на нас, на наши какие-то, может, желания и осуществлять их. То есть мягкость бывает внешнего плана, есть внутреннего плана. Внешний план — это вот, ну, как бы тактичность, обходительность, уважительность. Это хорошо все. Это замечательно. Но должна быть внутренняя мягкость. Она говорит о том, что мы не цепляемся за свои ценности или предпочтения. Да, случается, ну ладно, хорошо, не случается, но легко, как вода. Вот она бежит, поток водный, река горная. Стоит камень, она не будет в него упираться. Она его со стороны обойдет и побежит дальше. Вот это гибкость. То есть, если вы видите, что не получается, ну, решите вопрос другим способом. Как недавно одна женщина рассказывала про своих соседей, с которыми у нее был конфликт. Я ей посоветовал, сделай первый шаг. Она пошла там, купила коробку конфет, не знаю, ту ли там бутылку шампанского, пошла. И все были, ну, на какой-то праздник. Что повод был. И соседи аж ахнули от неожиданности. Они даже не могли представить, что так получится. И стали извиняться перед ней. Что мы там не хотим конфликта. Мы... А до этого там такие отношения были. Там уже чуть ли не милицию вызывал. Чтобы как-то более-менее примирить стороны. Понимаете, вот это и есть проявление гибкости. Какая разница? Ну, сделай людям приятное. Даже если ты не ожидаешь от них ничего. И никогда не дождешься от них ничего. Да как собака, голодная собака кидается на вас, а вам надо пройти. Киньте ей бутерброд. И все. Проблема решится. Если угнать палкой, она будет кидаться еще сильнее. Этот принцип нужно хорошо запомнить. Это то, что нам учиться и учиться. Поскольку вот такие склонности у нас проявляются. Бороться, добиваться, наказывать. Это не работает, не работает. Вот. Убедить себя в этом, что неправильные эти методы. Правильные методы — открытость, приятие, любовь. Вот это правильные методы. Остальные методы — это временно. Если ты сейчас ударил собаку, она убежала, на следующий день она подкрадется сзади. А если ты кинул ей бутерброд, она подойдет к тебе с виляющим хвостом. Вот нам нужно выбирать, как мы хотим взаимодействовать с внешним миром, с внешними энергиями. Их надо задобрить, тогда все получится. Иногда нам очень сложно принять эту точку зрения. Мы думаем, а за что? А просто так. Это есть принцип безусловности. Безусловность — это главный принцип вселенских, нашей Вселенной, мироздания. Просто так. Вселенная просто так нам это все дает, то, что вокруг нас. Просто так. И когда мы воплотились, от нас не требовалась какая-то мзда за то, что мы пользуемся лесами, полезными ископаемыми, водой, солнечный свет и все остальное. Это мы уже для друг друга попридумывали. Поскольку есть потребительское сознание, и никуда не деться сейчас. Это наш уровень, мы должны его изжить, потребительское сознание. От человека жаждущего к человеку дающему. Вот должен быть девиз человечества. Я думаю, что это будущее. Пока мы начинаем себя, поскольку не начав себя, это ничего не сдвинется. Меняем внутреннее состояние, меняется окружение. Меняется окружение, значит, это окружение, изменившееся, будет менять дальше, дальше, дальше. Как цепная реакция. Один электрон выбил в соседнем атоме. Вот. А там еще дальше пошло. Все. Он выбил 2, 2 выбил 4, это по возрастающей геометрической прогрессии.
Скажите, пожалуйста, могут быть долги из прошлых жизней в финансовом отношении?
Да, просто сколько угодно.
И поэтому в этой жизни тебя дергают, да?
Да. Когда мы берем и не успели отдать, это как кредит. Понимаете, вы берете в банке кредит, допустим, 1 миллион рублей. Вы понимаете, что вам рано или поздно придется отдать.
А если брал у человека, которого сейчас нет уже цели?
А все равно, ведь какая разница? Допустим, если вы взяли кредит, банк разорился, вы думаете, о, здорово, отдавать не надо. Ага. Там есть преемник этого банка,
понятно,
который потом возьмет это все.
А как тогда отдавать?
Отдавать? Вам придет бумажка. Давай-ка, мы вот за должком пришли.
Нет, я человека, которого нет.
Вы будете отдавать, ну, может быть, другим людям. Ведь не важно, из какого кармана вы доставали деньги. Допустим, у вас в правом кармане лежит 500 рублей. Вы отдали из правого кармана, а вам потом зарплата вернулась, а вы положили в левый карман. Вы же не думаете, о, правый только отдает, а левый только получает. Что-то несправедливо. Ведь это ваши карманы. Для Вселенной нет других людей. Это все единый организм. Это все клеточки одного целого. И поэтому то, что мы берем у одного, отдаем другого, это вполне нормально.
Спасибо.
Все очень взаимосвязано. Мы настолько сильно взаимосвязаны. Теснейшим образом. Но мы этого не подозреваем. В силу того, что у нас есть поверхностное восприятие, обусловленное опытом, представлением, стереотипами, оценками, и оно над нами давлеет очень сильно. Но если мы глубже погружаемся, мы видим, то тут все понятно. Есть сценарий, есть актеры. Актеры исполняют то, что уже давно прописано. Мы прописали, и наш сценарий осуществляют другие люди. Нам сложно будет самим разыграть этот сценарий. Ну и неинтересно. Если ты сам и актер, и зритель, и режиссер. Вот. А когда это делают другие твои части, это интереснее. Как вот, знаете, куколки одевают на пальцы. Уже интереснее. Уже 10 персонажей может быть. 5 на одной стороне, 5 на другой стороне. И вот они там играют. И здесь нету ни виновных, ни потерпевших. ни правых, ни виноватых. Это просто игра по сценарию. Надо писать другой сценарий, тогда будет другая игра. И нет смысла устраивать разборки. Совершенно нет смысла. Только вот эта мысль приходит уже после такое понимание. И наша тренировка духовная заключается в том, чтобы это понимание, чтобы быть в нем, а не чтобы оно появлялось уже потом, после случившегося. Также не бойтесь отдавать. Я считаю, что отдавать это вообще здорово. Ты освобождаешься от своих кредитных обязательств. А это всегда легкость. Вспомните, как вы чувствовали себя, когда вы гасили какой-то большой кредит. Такое облегчение. Вот если что-то случается, думайте, я гашу свой кредит. А значит, у меня возникают новые возможности, так как я не связан какими-то обязательствами перед другими. Сгибаем такой позитив во всем. Тоже принцип распространяется и на наше здоровье. То есть это другой немаловажный для нас фактор. То есть если человек страдает от болезней, от недомоганий, разного плана, это указывает на какую-то закрытость. Те энергии, которые должны поступать и участвовать в процессах нашего организма, они не доходят, и соответственно идет разлад. А почему мы закрылись? Вот какой-то опыт, неприятие, упорство в этом неприятии. Пожалуйста, это причина. Не бывает так, что человек гармоничен, а он страдает, или у него что-то болит. Не бывает.
Если что-то болит.
Да. Это значит, что-то он серьезно не принимает в себе, либо в других.
И, соответственно, если то, что-то, допустим, не выходит, так же, да? Если какое-то
не выходит, да.
Начинание долго начинается.
Вот смотрите, внешний план говорит о каком-то неприятии, ну, таком, есть, но оно не настолько критично. Если что-то нас беспокоит внутри, это уже неприятие, которое, знаете, вот как вот есть приборы, да, показывающие критические какие-нибудь там состояния. Это вот красная такая полоска. Все, вот. Дальше начинает разрушение. То есть если вы едете на автомобиле, у вас есть такой прибор, показывающий вращение, частоту вращения коленчатого вала. Если вы едете, у вас 2000-3000, это самый такой нормальный режим рабочий. Когда у вас уже 5-6, все, там уже начинают идти такие процессы, которые не гарантируют вам безопасности.
А если все во мне хорошо, а внутри что-то, ну, иногда там что-то болит, это что значит?
Значит, те энергии, которые вы не принимаете внутри, или которые отражаются на внутреннем уровне, они слабо проявляются в вашем окружении. Ведь мы ведь внешне можем быть узко проявлены, то есть в узком диапазоне. А организм – это то, что требует максимальной полноты, максимальной широты. Допустим, человек может творчески там как-то выражаться, сидеть в своей мастерской, но смотреть телевизор. И иметь свое мнение по поводу того, что там делается в других странах или в политике нашего государства, там, в аппарате и прочее. Внешне это не проявится, как что там кисточки не будут ломаться, и краски там исчезать. Вот. Но организм об этом заявит, что так нельзя, не должен осуждать. Это все имеет место быть. Если это проявляется таким образом, значит, вот так сложился наш менталитет за многие-многие годы существования человечества. И менять надо глубже. Я сегодня так тоже просматривал канал и попал на передачу, повтор передачи был по каналу «Комсомольская правда», что ли, о том, что издевались над детьми. Вот. И ведущий говорит, ну вот такая вот проблема, что вы думаете? По этому поводу обращается к женщине-психологу. Он говорит, вы знаете вообще, как бы эта проблема, конечно, в первую очередь касается педагогов. Их надо менять, с ними надо работать, вот там, воспитатели. А этот начал возмущаться. Как? Они же, что с ними работать? Мы их не исправим, вот они такие. Они жестокие, они безжалостные, их надо сажать, их надо наказывать. А эта женщина, она уже, вижу, она уже выходит из себя, говорит, вы хотите найти крайнего? Крайнего найти легко. Вот у вас есть как кадр, там кто-то из детей записал на мобильник, эти сцены, там, ну, там воспитатель лупит там ребенка. Вот вам виновный, не надо тут далеко ходить. Если вы хотите изменить саму проблему, надо работать глубже, надо работать сознание, нужно проанализировать, а почему? Что заставляет преподавателей или педагогов, воспитателей испытывать такую агрессию к детям? Да, это дети там, детский дом, понятно, что они тоже имеют определенные причины, неудовлетворенность, росли без родителей, недополучили этой любви, заботы, тепла. Но они будут, конечно, всегда провоцировать. И если ты идешь работать с детьми, будь готов, что там минимум понимания с их стороны, потому что это дети, они еще не могут мыслить как взрослые. Правильность, неправильность, там, порядочно, непорядочно, уважительно, неуважительно. Это мы так мыслим. У детей нет такого понимания. И значит, что тебе нужно учиться с ними взаимодействовать, договариваться. Это указывает на огромный профессионализм со стороны воспитателей, преподавателей, которые они должны проявлять. То есть это гибкость, мягкость, приятие. Вот. А если не работать с взрослыми, как ты можешь детям передать что-то вот глубокое? Есть, конечно, выдающиеся педагоги, они писали об этом всегда. И там Сухомлинский, и там вообще, если вот копнуть, фактически все успешные модели, которые были за нашу историю, там и с приютами детскими, где вот все строилось на принципе доверия. Ведь это наглядно показывает, что твое отношение, твоя открытость, твоя сердечность, она автоматически отражается на проявление вовне. А если ты подходишь с такой с методом такой палочной системы или держать в страхе, то ты не удержишь этот страх, он рано или поздно создает критическую массу неприятия, которая, выплескиваясь, разрушает все. И это разбитые судьбы, это много страданий и физических, и психологических, каких угодно. Это потом в конце концов выливается и в наркотики, алкоголь, и разные правонарушения, тюрьмы и так далее. Это вот дети, которые растут в неправильной атмосфере. Конечно же, надо менять в первую очередь взрослых, а потом уже передавать это состояние, новое состояние благостное, наполненное любовью детям.
Но перед этим педагогами стоит такой более сложный вопрос. Легко с хорошенькими детишками, да, быть сердечным, ну, таким послушным.
Конечно.
А когда там такие детишки, которые, ну, скажем, специфичные, да, сохранять сердечность, это двойная, как бы,
конечно,
работа над собой. Да?
Это сильнейший вызов самому себе. Сильнейший. Потому что тебе нужно отказаться от всего, от своих представлений и ожиданий. Что будет так, не должно быть так, и что оно будет непременно так.
Или что надо так.
Надо подстраиваться. То есть вот в этом суть.
Но мы тут в силу как бы всего, что уже как-то накоплено, мы включаем телевизор, видим вот этот поток, да, он же случается в нашей жизни в этот момент, да, то есть эта информация идет. Мы, получается, просто, ну, как бы благословляем всех этих людей, с любовью этот телевизор выключаем, видим, что это они так договорились, это их жизнь. И наша реакция вот на эту информацию какая?
Наша реакция должна быть спокойной, что каждый человек получает свой опыт, ведь не может произойти то, что не имело бы причины. Была причина, эта причина уже созрела, поэтому она воплотилась как какие-то события, действия в жизни.
То есть мы с любовью все, без суждений, без...
Допустим, вот есть такой телеканал Нат Гео Вайлд, то есть мир в дикой природе. Вот. И там показывается, что в основном показывают, как хищники поедают или охотятся на других зверей. Как вы смотрите на этот канал или на эти передачи? Ну, вы понимаете, вот Есть лягушка, она съела комара. Ну, нормально. Позавтракала. Довольна. Сидит, квакает.
Потом, репортаж да, внешнего мира.
Да, потом это, да, рядом было. Сидит змея. Она позавтракала лягушкой. Но змея не подозревает, что там сзади стоит цапля, которая думает, ой, деликатес тут ползает, сейчас мы полакомимся. За цаплей там стоит какой-нибудь такой хищник, не знаю, может быть, или там, не знаю, крокодил или еще кто-то. Вот. А за крокодилом там охотник целится. А на нем сидит тот комар, которого съела недавно лягушка.
Или съел.
И мы понимаем, что система замкнута. То есть вот ты не сможешь навести здесь порядок или справедливость. Это невозможно, это уровень какой-то, уровень хаоса.
Хотим бы услышать.
Все происходит со мной.
Оно происходит, оно и будет происходить, оно всегда будет происходить. Вопрос в том, что у нас есть возможность этот уровень вывести, как бы, или приподнять, что ли. Знаете, вот как есть школы, да, есть школы продвинутые. Это та же самая школа, но там обучаются дети совершенно не заурядные. Ну, это тоже школа. Да, то есть там та же самая программа, и плюс еще такая программа, что я вот, когда учился, наша классная руководительница, ну, моя классная руководительница была математичка. И она была очень грамотной женщиной. Она знала, что если ты хочешь поступить в престижный вуз, тебе нужны хорошие знания и опыт в решении разных задач, разных сложностей. Она разбила класс на группы. Вот. И были способны, есть были менее способные среднячки и те, кто были послабее. Ну так получилось, что я был вот в этой первой четверке. Мы не решали задачи, вот которые по школьной программе. Мы решали только вузовские задачи. Она нас вообще не трогала. Мы как-то так вот разворачивались и вместе там так вот. Ну, совершенно другая форма обучения, скажем, не так, как вот общепринято. Мы там парты разворачивали, да, друг к другу. И она нам давала задачи, мы как таким мозговым штурмом вот их решали. И нас и не трогала. Она говорит, вот вам, значит, 30 задач, это вам на 2 недели. И все. Это было и по алгебре, и по геометрии. И у нас были свои там тетрадки такие, что вот я сижу, решаю, неважно, сколько я сегодня, я могу сегодня сделать 10 штук, и потом 3 дня ничего не делать, или неделю не делать, да. А потом нужно будет догонять. Все. То есть вот полная свобода. И когда я поступал в такой математический вуз, у нас был математика и письменная, и устная. Я когда увидел задачки, я рассмеялся. У нас троечники такие щелкают, как орешки. Потому что это настолько легко было, я ее сделал буквально там за первую треть того времени, что выделялось на экзамене. Вот. И также устно вообще там блестяще все рассказала, что там я, ну как бы уже, я там совершил маленькую ошибку, ну такую глупую, просто по невнимательности. Мне 4 поставили, а я хотел 5 с минусом поставить. Вот.
Это где-то гордыня,
да? Ну, невнимательность. Ведь что требуется при решении таких задач? Или внимательность, или интуиция? Внимательность опирается на опыт, то есть ты знаешь все, но если ты упустишь там вот это вот такой вот нюансик какой-нибудь маленький, ты уже выбираешь не тот способ решения и уходишь в дебри и запутываешься. А если ты интуитивно чувствуешь, то тебе не надо даже знать. Ты У тебя руки, голова, они все как в одной команде работают. Руки пишут, голова там диктует. И все получается как надо.
Ну вот смотрите, вот обычно же говорят, человек или любит буквы, или любит цифры. И невозможно из физика сделать лирика, из лирика сделать физика. То есть они не смешиваются, да? Вот этот вечный спор наших отцов.
Ну, я такой, я смешался.
Да. Или вот действительно это эра наша, да,
ваша. Это эра такая, что да, мы выходим уже, да.
Все уже, да, вот эти все разделения, они стираются. И получается, что сейчас я обратила внимание, что учителя, ну, такого высокого, хорошего уровня, они как-то детей особенно не третируют, они ждут, когда у них, вот они говорят, у нескольких людей слышу эту фразу «щелкнет». Когда сам включится вот этот интерес, азарт, какой-то вот кураж, вот им будет интересно решить эту задачу, сыграть это произведение, там, писать. И действительно, вот...
Можно долго.
Да, можно долго. Я хочу об этом сказать. Надо ли провоцировать, или все-таки это вот, ну, таким божественным образом случится?
Божественным образом ничего не случается.
То есть все-таки кнут и пряник.
Это не кнут и пряник, это вот то новое видение, воспитание детей, обучение детей, которое, я думаю, в скором будущем сменит вот наши вот уже устоявшиеся, отжившиеся методики, подходы во всех этих процессах. Это когда ребенку вот в эти первые годы, да, в первые, может, там, 10-15 лет, его не пичкают знания.
Не
пичкают знания, вообще не дают никаких знаний. Вот. Ему дают наполниться вот жизнью, красотой жизни. Потому что эта красота жизни – это открытость его как сознания, как существа. И если он открыт, у него будет этот интерес, понимаете, будет. А если ребенка там, муштровать, там, заталкивать в него вот эти вот все бесполезное, что он никогда, с которым он никогда вообще в жизни не столкнется, никогда. Вот меня, я химию учил, я не столкнусь с никогда. Когда мне когда-то говорили, что я вроде химиком был, у меня был, да, интерес в свое время к химии. Такое, что я бредил всякими лабораториями там и взрывчатыми веществами. Но это прошло, это после Жюль Верна. Это нормально. Вот. Но мы получаем множество того, что нам никогда не пригодится. И ребенок просто борется с системой, он борется за свою свободу, за свободу как личности, за свободу, ну, выбирать то, что ему хочется, а не то, что за него дядя Вася какой-то из Министерства образования решил.
И укрепляются на этом,
да,
я получу. Чем раньше они начинают укрепляться.
Вот нужно ребенку получить эту полноту жизни. Вот с этим потенциалом он будет гением во чем угодно. Он может пойти в математику, физику, химию, в гуманитарные науки. Но он будет нести вот это все благодаря импульсу, полученному в детстве. То есть это наполненность и желание подарить эту наполненность через свои способности, таланты, ясность. Вот эта ясность развивается только вот благодаря этой наполненности. А если нет ясности, нет ничего. Все, это середнячки, это даже не инженера, это офисные работники. Принеси, подай. Как есть такая поговорка. Принеси, подай, почухай.
Почухай.
Ну, типа, почеши.
Да,
ну, типа, ничего не трогай, тут у меня спина почесалась, да. Почеши, да, и все, и тут. Как анекдот про Чукчу, знаете, когда Чукчу послали в космос с Лайкой, Белкой и Стрелкой. И с пункта управления, центра управления полетом. Лайка, там, гав, доложите обстановку. Гав-гав, там, белка, гав, как там приборы, то-то там, стрелка, гав, тоже молодец, там, чукча, гав. Что гав, накорми собаки, ничего не трогай. Надо детям давать наполненность. А мы их калечим психологически, начиная с 7 лет. Да, и раньше детские сады это то же самое. Не особо далеко все это ушло. Это если ребенок с качествами лидера, он найдет свою нишу в детском саду, даже в школе. Он будет в школу ходить с удовольствием, просто потому что он может там выразиться. То есть ему не школа нужна, ему нужна возможность самовыражаться. Вот. А если нет таких качеств, ну все, ему будет очень тяжело. Ему будет, нужно будет приспосабливаться, прогибаться под кого-то. И это психологическое давление, которое ведет к нервным расстройствам, заболеваниям, психике, организма, к потере интереса вообще ко всему, вплоть до жизни, и потом это все тянется только вниз.
Рушится.
Да, все рушится. И единственное, что может быть, хороший человек встречается в жизни, да, вот если еще у него остаются какие-то позитивные вот данные подсознания, он может встретить человека, который все скажет, забудь это, как кошмарный сон. И все, и даст ему совершенно другое видение. Благодаря этому внутреннему обмену подсознательному, он передаст свой позитив, все, и там. Человек забывает, что когда-то с ним это происходило. А если нет таких причин, то уже и зацепиться не за что. Потому что то не устраивает, это не устраивает, быт все это задавило. И человек под этой тяжестью, он уже думает, ну поскорее бы куда-нибудь уйти на другой план, чтобы избавить себя от этого бремени. Это очень многие такие так и живут. Почему столько проблемы, да, алкоголизма? Это попытка ослабить эту боль от тяжести. Но она не ослабится, она вот временно, ты ее отвлекаешься.
Вот еще в плане проблем, болезней, я помню, была такая лазерная тенденция, что иногда нам это дается как бы вперед. Где-то на тонком плане считывается, что нам предстоит вот это испытание. Мы как бы априори вот сейчас еще не готовы к нему. И через какие-то проблемы, недомогания, нездоровье мы как бы готовимся. То есть такая проверка идет.
Нет,
если мы это принимаем, то есть как бы там уже проблемы будут легче.
Есть сценарий, он осуществляется. Не бывает так, что режиссер думает так. Как бы нам тут сейчас сценарий завернули? Ну давайте попробуйте. Вот как у вас получится, вот каскадеры там. Как получится, так и пойдет. Но такого не бывает, понимаете? Это такой экспромт.
То есть все идет
спланировано. То есть у него четко есть понимание по поводу сюжетной линии, как она должна развиваться.
То есть все здесь и сейчас, ничего в предыдущем не получится.
Здесь и сейчас это вот состояние съемки. Ну, а до того, как это произойдет, есть огромная подготовка. Надо расставить и декорации, надо и обучить там, объяснить, обучить актеров, показать им, как должно быть, что им надо говорить, какие трюки совершать, операторы, как они должны там. Ну, они, конечно, грамотные люди, они знают, да, там, как камеру поставить, свет, там, все эти вот нюансы. Но у режиссера еще есть свое видение, как должно это, как эффектно, там, чтобы еще... Есть сейчас, особенно в кинематографе, это программисты, то есть люди, которые большую часть фильма, может быть, они делают это на компьютере. Все вот сейчас массовки там это не делают. Ты там сформировал, там тебе надо 10 тысяч человек. Это раньше все выгоняли на поле, да, и вот сталкивали. Толпа несется там копьями. Сейчас это все раз-раз ты сделал, тебе минимум затрат, и никто даже не заметил. Или я видел вот по каналу Discovery вертолет. Два вертолета сталкиваются. Это компьютерная графика. И там описывается, ну вообще, как насколько сложно, они вот эти вертолеты, они их снимают в разных ракурсах, просчитывают поведение, там, математические модели, как будет разлетаться лопасть, там еще что-то, там взрыв и прочее. Ну как бы вот так вот все. А потом уже они берут и вот эти две модели, да, вот в графике они.
И незаметно, что там.
Никто не замечает, что это не два самолета столкнули. Или вертолета. Это человек, это один программист там пару недель там сидел, вот, вычислялся и потом создал вот такой сюжет. Зачем технику бить? Спасибо, проще было.
Я смотрела там телевизору с Васковцевой интервью. Совершенно потрясающая, оказывается, женщина. Когда ей сказали, что вы, наверное, счастливы, она говорит, конечно, счастливы. Ну, вы так известны, у вас как бы такая реализация. Мужчина говорит, нет, говорит, вы знаете, почему я счастлива? Я вообще, наверное, уникальный, говорит, человек. То есть застала вот как раз процесс съемок, когда, говорит, снимали в студии и лепили вот эти, ну, как бы, да, вот деревянные стены. Потом, говорит, я видела, как снимал мой муж Бондарчук вот эти вот, почему я вспомнила, масштабные сцены «Войны мира». Да. И оказывается, она присутствовала при монтаже съемок «Девятой роты», который снимал ее сын. И говорит, вот это все у меня происходило, то есть вот вся история кинематографа, говорит, я, говорит, видела вообще вот весь, всю эту эволюцию. И только благодаря этому я, говорит, понимаю, насколько вот человеческий разум, он ведом как бы каким-то действительно провидением. Что все это вмещается в одну и ту же черепную коробку.
А мультфильмы я видел тоже, вот, показывали, как снимаются, что стоит женщина в костюме, ну там у нее костюм такой, и там не больше как бы костюм важен, но главное, что она чувствовала свои формы, то есть там она какого-то там пузыря там, не знаю, играет. И множество камер вокруг нее стоит, очень высокое разрешение. И она двигает руками, эти все камеры считывают ее движение, автоматически идет проекция, и этот компьютерный персонажик, да, там какой-нибудь там зверюшка, еще что-то, мачуга, вот, и он автоматически повторяет все ее движения, руки, пальцы. А, она только руки делает, а пальцы делает другой человек. И они так вот подстраиваются, что вот один палец, другой мимику, а другой движение тела там. И вот, вот это все. То есть вот это настолько все потрясает, удивляет и восхищает, что думаешь, надо же.
Действительно, это же вот у нас практически на глазах. То есть отрисованы блокнотиком, да? Ну, такого уровня. Хочу.
И наша жизнь, она все давно проиграна. Давным-давно.
В смысле проиграна?
Она проиграна на тонком плане.
Запланирована опять-таки?
Она и запланирована, и проиграна.
В общем... В плане поражения.
Ну, роли, да?
Уже все по сценарию.
Все уже решено.
Сценарий.
Сценарий уже написан.
Опять 25. А выбор?
Выбор есть. Дело в том, что... почему идет путаница по поводу выбора и свободной воли. Дело в том, что сценарий пишется долго, а мы волю хочем проявлять мгновенно. И вот когда вы написали, вы не можете мгновенно все выбросить, то, что вы сделали. А если вы хотите внести коррективы, то требуется тоже какой-то период времени, чтобы эти коррективы смогли проявить себя. Вот это есть как бы то состояние, когда ты вроде бы имеешь волю, и в то же время не имеешь волю.
Ну, такая вот вообще серьезный вопрос.
Да. То есть, если мы хотим мгновенно проявлять свою волю, то требуется очень высокий внутренний статус. То есть, это глубокая степень единства, когда внешние энергии, люди, ситуации, события откликаются сразу же, не через какое-то время.
А можно это сравнить вот с тем образом, когда в компьютере идет такой процесс загрузки, идет загрузка? То есть мы дали слишком большие как бы, как объем, да, работы, вот он у нас не висит, а вот работает, но пауза.
Он потихонечку, он как есть очередность задач и приоритеты. Вот он по очереди делает.
То есть те ситуации, когда мы как бы немножко зависли по жизни, да, мы можем их видеть вот как вот этот процесс обработки информации.
Да, то есть мы вдруг поняли, что сейчас нам нужен вот этот процесс, а он может существоваться, когда перед ним исполнится еще там 0,3. И вот нам приходится ждать. Да, он случится, но случится чуть попозже. А еще надо смотреть на приоритет. А если приоритет задачи низкий, то она стоит в очереди, а перед ней раз новые добавляются. Ну, странно, я тут стою 20-й, уже вроде столько прошло задача, а все стою с 20-м. Потому что низкий приоритет. Что такое низкий приоритет? Это наше... значимость, то есть значимость, которая дается происходящему. То есть, или другими словами, интерес. Он не интересен нам, поэтому он отодвигается.
То есть, если мы будем промотивированы, опять же, мы
Совершенно верно. А если для нас значимы какие-то незначительные вещи, а по-настоящему главные, там, важные, они так отодвигаются на потом. Вот они на потом и будут всегда. Они там все будут оставаться. Потому что есть что-то, что вперед. Такие, знаете, юркие людишки, которые впереди всех.
У которых мечта сильнее, да, они всегда.
Классический пример с очередью, да? Нету только немножечко, я вот сейчас вот раз один, второй, третий, думаю, блин, сколько их тут таких.
Не одеть белый халат и сказать, что ты отсюда, из этой корпорации.
У меня был один знакомый такой, ну, веселый, но наглый до невозможности. Говорит, еще где-то там 97-е, там 97-е, надо было там какой-то пробить вопрос, очередина такая, часа, наверное, два стоял. Он одевал, говорит, я одеваю пиджак, там все так стильно, беру сотовый телефон, тогда сотовый телефон, это все, это как крутой. Так, и там начальник, да, и вот его кабинет там такой маленький предбанчик, знаете, делает там? Одна дверь, потом между ней расстояние где-то полметра, вторая дверь. Он типа так открывает таким широким жестом, заходит, закрывает и стоит в этом предбанничке, ждет пока там очередной выйдет. Тот выходит, он сразу раз.
А те думают, что
типа он такой крутой, тут он чуть ли не пуп земли, тут сейчас все будут ковры сидеть перед ногами, если Таня обратно.
Главное не заиграться, не влететь.
Он такой, да, вот, вот, конечно, так надо, с такой уверенностью идти.
К единству. К единству.
Ну, единственное, мама... тут уже, ну, да, как бы другая тема немножко. И проходит это все. Не проходит.
Навыки в социуме не пройдут личность. Скорее всего, наоборот, отбросят.
Да.
И расширят.
Он еще такой плотный был, такая вот шея здоровенная, да, такой. На нового русского косил. Под нового русского.
Все,
лучше кровь.
Да. Тогда все будет решаться вообще на другом уровне.
Как-то наоборот, чтобы двери сами открывались и говорили, заходите, пожалуйста.
Будет так, что к вам подходят друзья, говорят, вот я вот могу вот в этом направлении решать вопросы. Тебе ничего не надо? Угу. Вот так будет.
Из дома не выходя.
Не выходя из дома, да. Да, вот надо там этот вопрос там решить. Я говорю, вообще без проблем, давай. Все, завтра будет готово. Ведь на более высоких уровнях, ну, то есть на уровне людей, которые там, не знаю, выше среднего, там все-таки решается. То есть, не бегают в очередях, не стоят, там, позвонил. Как-то с одним человеком был знаком. Ну, недолго. Мы продавали дом, он покупал у нас дом. Большой, огромный дом такой. Под производством брал. Вот. Он начальник был в администрации. Там. Дорожное управление. То есть все дороги региона. И настолько человек открытый, да, вот я вижу, ну, там по любым вопросам. Личные, там, по работе. Он все вопросы решает. Абсолютно все. Даже там кто-то по здоровью там нужно устроить, там, больницу, еще куда-то. Казалось бы, да, ну что, я, ну, как бы руководитель там дорожными там всеми службами. Ну при чем тут больница? Ну, он говорит, сейчас все уладим. Раз тому позвонил, этому позвонил. И я вижу, что и люди к нему также идут. Говорят, вам, вот, мы можем вам в этом помочь, можем в этом. Хорошо, ладно, будет необходимо, созвонимся. Вот. И у него фактически решались во всех направлениях. Мы продавали дом и как раз попали в такой период, где сменялось законодательство. То есть порядок оформления документов, там, купли-продажи. Полная неопределенность. По-старому не делают, по-новому еще никто не работает. И вот это вот. А надо срочно было сделку заключить, эту договор. Он говорит, так, сейчас давайте, я сейчас туда позвоню, этим позвоню, этим позвоню. Говорит, так, на этих нет выхода, но мы зайдем с другого пути. Они снимают, арендуют у моего знакомого. А я сейчас знакомому позвоню, он на них немножко надавит с арендой, типа, они вам продвинут. То есть вот так вот, как спрут такой, раз со всех сторон, охватил проблему. Мы ее решили в течение одного дня. Нашлась какая-то вообще непонятная контора, которая вот имела чуть ли самые первые лицензии, да, вот, чтобы там делать какие-то выпускать справки. По поводу оценки, там все, не было экспертной оценки там, и так далее. Еще в то время. Вот. Они там что-то раз-раз-раз, там эта девочка сидела, там 4 часа непрерывно писала, что-то там. Мы, конечно, это все отблагодарили, но вопрос в другом, что если бы мы пытались пробивать, как обычно, очереди там, что-то, это не один месяц был. Это определенно. А мы сделали за один день. Просто потому, что у человека есть вот этот круг, с которым он легко может взаимодействовать, благодаря своей открытости.
Ага. А он для вас это почему делает?
А?
Почему он для вас это делает?
Потому что мы продавали, он покупал, он был заинтересован, потому что заинтересован купить побыстрее, понятно. А мы побыстрее продали.
Он был второй стороной.
Да, он был второй стороной. И я там у него в офисе сидел так. У него большой кабинет, огромнейший кабинет, еще слой там маленький такой кабинетик. Типа чай там, потом сюда там, диван там отдохнуть еще. И так просто послушал. Видно, человек подходит к решению проблем в состоянии дающего. То есть так, чем я могу быть помочь? Так, сейчас мы здесь решим, тут решим. И это непрерывно. С утра до вечера он решает эти проблемы.
То есть, когда ты кому-то есть возможность помочь, и это делаешь, это хорошо, да? Когда кто-то обращается тоже там.
Но ведь мы живем в этом мире, поэтому если мы хотим получать благо этого мира, договаривайтесь, расширяйте вот это вот пространство, дружественное пространство, и оно будет откликаться. А если нет у нас материальных интересов, тогда можно не расширять, то есть нормально. Это не является чем-то необходимым. Вопрос в том, на каком уровне ты хочешь появляться. Если на внешнем, тогда работай с внешним планом. Если на внутреннем, работай с внутренним планом.
А если работать с внутренним планом, а потом это на внешнем автоматически?
Оно будет откликаться, да. Но это не план, ведь он главный. Угу. Ты можешь не иметь знакомых, но люди сами будут включаться. Ну, большая страна. Я его первый раз вижу, а он так с таким энтузиазмом начинает мне помогать. Вот это ваши плоды внутреннего плана, внутренней работы. А внешне тебе нужно договариваться, тебе нужно как бы быть во всем следующем, там, откликаться, помогать, поддерживать, вдохновлять, вот, внешне задействовать.
Но все равно же получается, день начинается с этой самостройки, да?
Да.
С внешним, что все, двери все открываются, люди все улыбаются, все случается само. Получается.
Да.
Ну, это вопрос очень глубокой веры.
Так мы верой только и должны жить. Да. То что такое вера? Формирование устойчивого позитивного образа самого себя.
Чем больше, получается, ты делаешь, тем больше отклика, и этот отклик как раз и укрепляет твою веру.
Совершенно верно.
Получается такой замкнутый круг. И вот каждое утро у тебя будет все больше и больше воодушевления.
Совершенно верно. Да.
Вот этих настроек.
Когда ты видишь плоды, то у тебя включается еще ум. Не только вера, да, а опыт. О, оказывается, да.
Получается, мы можем договориться с умом.
Конечно. Ум, он вообще, как бы, с ним мы особо не договариваемся. Мы скорее делаем так, чтобы он нам не препятствовал. Ведь ум это как наша рука. Мы же с ним не договариваемся. Просто иногда рука может препятствовать. Там, то есть надо что-то сделать, а палец толстый, как бы не залазит. Ну вот. А был бы тоньше, залез бы там. Что-то там. Какой-то рычажок бы поддел. Не знаю.
Почухал.
Да, не достает. Мышцы, бицепс это. И все, там спина зачесалась, ходишь там. Стену ищешь, там, угол. А так был бы худой бы так. Был бы йогом так, раз. Хова! Я аж поясница.
Зачем
там,
йогу через... бросил?
Это я так. Фильмы иногда смотрю. Мне нравятся фильмы с участием Джеки Чана. Они веселые такие, они не
легкие,
да. Там нет этой жестокости. И показывает это. Типа мастерство, растяжки, там еще там какая-то дама такая. Тоже там в какой-то группе. Вот, и это нужно было ключи спрятать на посту там. И она так подходит к окну, ногу так протягивает, раз, и каблуком там где-то не полтора метра висят эти ключики на дощечка такая. Она так раз каблучком потянула, так же там повернулась на шпагате. Ух! Под машину забросила. Бух туда на шпагарок, села туда, подальше засунула это, под машину спрятала, да, и уже.
На встрече Бога три.
Да, на встрече Бога три.
Я почему-то именно это видела тоже.
А лягушки, как они еще, помните, тоже какой-то был, какая-то серия, когда они хлеб пекли, тоже девушка замешивала хлеб, такими же, в общем, такими... С таким умением, с таким мастерством,
да.
Быстро так.
есть, когда, ну, Надя, иногда бывает ситуация, да, вот просто что-то задевает внутри, вот ты понимаешь, как бы, что, ну, не надо, не, вот это эго, да, работать начинает, то есть внутренняя какая-то вот, ну, обида возникает на кого-то, или что-то вот не соответствует, думаешь, надо было сделать вот так, а человек сделать по-другому. Как вот в этот момент с этим бороться? То есть ты умом понимаешь, что это в тебе сидит, но это так противно.
Вы не сможете бороться, потому что это ваш опыт. Ага. Это опыт, который был пережит раньше, и вы как будто возвращаетесь к старому сценарию, который уже прожит, просмотрен, сто раз прожеван, обжеван там, и так далее. Его уже выплюнуть пора, оно все равно сидит. Вот выплюнуть — это означает отпустить, уменьшить значимость.
Не обращать внимания,
да. То есть только в этом случае мы все меньше и меньше будем болезненно относиться к подобным проявлениям.
То есть разбирать, из человека говорить, ничего этого не стоит делать, да?
Нет.
Игнорировать это состояние, какое-то время.
Утверждаться, что это актер, он просто исполнил роль.
Угу.
Вот, ну, нет вины в нем, он просто вот с такими данными, да, может быть, они грубые, там, эгоистичные и все прочее. Но он просто как бы пешка в этом сценарии. Его задача была это сделать. Он сделал. Надо смотреть, а почему он в моем сценарии? Почему я допустил в моем сценарии такую роль?
Угу. Тогда чувство грусти возникает. Я тоже так думала. Думаешь, какая же ты плохая.
Не плохая, а невнимательная. Нет плохих режиссеров.
Но это же минусовая оценка.
Это не минусовая, понимаете, нету такого понятия, как вообще во Вселенной, как, ну, ошибка или еще что-то. Это опыт. Mm-hmm. Здесь нельзя ошибиться.
То для чего-то он.
Он просто есть и все. Это, знаете, вот есть поле.
Uh-huh.
И на поле растут какие-то культуры. И природа не думает, а ведь поле можно было бы засеять-то. Так вот, это благородная культура. А здесь одни сорняки растут, чертополохи, лопухи там и все еще непонятно. Колючки какие-то. Оно вот просто вот так вот, ветра, животные, еще там какие-то разные факторы, которые принесли свою лепту в том, что вот здесь растет именно то, что растет. И если что-то в нашей жизни проявляется, это следствие многообразие и комбинации этого многообразия, оно все равно будет. Это как вот вы разводите краски на палитре.
Угу.
Вот на какие-то вот, не знаю, там, миллиграммы вы чуть больше добавляете какую-то краску, уже другой оттенок.
Угу.
Вы можете поиграть, просто вот увидеть это многообразие, что это, о, надо же, это сейчас генетики играют те же. Давай-ка мы сейчас тут спираль замкнем, ДНК, тут еще что-то такое, и вырастает там с ушами ослиными или там с рогами какими-то, непонятно, там собака-коза, там еще что-то, не знаю, бульдог и носорог.
Угу.
Ну вот просто вот давай поэкспериментируем, это же то же самое.
Да.
И нельзя сказать, что это плохое животное или хорошее, вот оно получилось в результате иных пропорций этого многообразия. Вот все, смешали эти энергии, так оно вышло. Может, сейчас оно не приспособленное, а пройдет там тысяча лет, оно может быть очень освоится настолько хорошо, что начнет другие притеснять и доминировать. А вначале оно будет под угрозой выживания. Потому что требуется адаптация. И эта адаптация уже может только после дать какие-то результаты, какие-то плоды, если они вообще преследуются. Природа-то ничего не преследует. Ей все равно, вымрут мамонты, не вымрут, останутся они жить там. Или одно растение исчезнет, так одно исчезнет, десяток появится. Как мы были в Индии, там постоянно пожары. В Гималаях. Каждый день что-то горит, какой-то склон горит, где-то дым. А, был день даже прямо напротив нас там горел склон. Всю ночь. И мы там потом гуляем в тех местах, говорим, вот у вас тут чуть горят леса, а вы что, не заботитесь там, не тушите. А это индус сказал, ну а что, сгорит, новое вырастет. Угу. То есть у него такой подход, а что тут такого плохого? Вот. Конечно, леса сами не горят, это они ходят, бросают окурки и даже не парятся там. Они потом пол это, склона сгорело, ну ладно, сгорело, но вырастет. То есть, может быть, конечно, такое отношение не совсем правильно, но вопрос в другом, вопрос сознания, которое не морочится этими делами. Ну, вот, что-то случилось, ну, леса сгорели, ну, давление будет, значит, там пепел, там еще что-то. Даст новому жизнь. Вот. И наша как бы, система, она вот замкнутая. То есть вот здесь не бывает чего-то неправильного. Даже когда галактики сходятся, идет тотальное разрушение, где вообще пылинка на пылинке не остается. Это тоже не потеря. Это просто игра многообразия. Подумаешь, две галактики исчезли. Ну ничего страшного, там их миллиарды вообще. Ну, почему тут делать проблему? А не говоря уже с нашей Землей, да, там сможем мы тут договориться, не сможем, сохраним экологию, не сохраним. Какая разница вообще? Понимаете, это вот такая малюсенькая пылинка. Ну, с точки зрения Вселенной, это настолько незначительно. Это наша головная боль, чтобы как-то здесь выжить. Ну и то, она головная боль только на уровне ума. На уровне души, ну ладно, тут этот дом сгорел, пойду в другой дом жить. Понимаете? То есть эта планета уничтожится, душа воплотится в другую планете.
Ну то есть получается, что людей посвящает этому жизнь, а мы наблюдаем вот их, вот это, да, трепетание и... Никак мы не сможем ему объяснить, что это.
Им нужно прожить и понять.
Да, они тоже так говорят.
Да. И нужно вот это ощутить легкость, что мы сюда пришли радоваться, а ты не можешь радоваться, будучи в напряженности. Напряженность, когда ты что-то хочешь, когда ты мотивирован, когда у тебя есть цель, и ты, что бы ты ни стало, желаешь воплотить, ты будешь вот такой вот дерганый. Сколько таких людей, ну, посмотри, вообще вокруг.
Ну, получается, вы помните этот известный эффект бабочки, да?
Там, я не смотрел, но как бы принцип...
Вот, ну, у Рэя Брэдбери там у него тема, что появилась возможность благодаря машине времени вернуться назад, там, где динозавр. Но единственное условие, что там ничего не трогать. Потому что если ты там что-то заденешь, то здесь все изменится, и ход истории будет другой. И он там все-таки оступился, шагнул куда-то и повредил крыло бабочки. То есть получается, это тоже...
Это не работает, потому
это
что...
Не работает,
потому что есть очень множество как бы, сил, которые будут восстанавливать сценарий. Вы знаете, как вот капелька падает в воду. Вообще, если смотрели, это уникальный кадр. Я недавно буквально передачу такую смотрел. Мне очень понравилось по Discovery. Там про скорость. Ну, вообще там. И вот падает капелька в воду. Она как ну, замедленная съемка с очень как бы много. Там получается 10 тысяч кадров в секунду делается. Вот это падает капля, она падает. Ее вода выталкивает обратно. Фактически она смешивается, может, процентов на 15, на 20. И она выталкивается, да, она вот снова оформляется в ту же самую капельку. Вот как она первоначально была, она даже отрывается от поверхности воды, а потом опять вот когда уже накапливает, она поглощается. И столько сил, да, вот они пытаются восстановить эту поверхность, ровную, гладкую поверхность. И если... Мы что-то привносим свое, то вот эта вот огромная система, слаженная, там вот, настолько она вот мощная, она так вырулит и все вернет на свои места, что нам даже и в голову не придет, что вот так все может восстановиться. я помню, произошла катастрофа, авиакатастрофа была, ну, не так давно, где-то в 2000-х годах, там, не знаю, 2005-й, что ли. Краем глаза слышал, видел по телевизору. Французский лайнер там вылетал из Латинской Америки, упал в океан. И пишется, о, там, бабушка с дедушкой опоздали на рейс. И, в общем, остались живы. Через день пишут, бабушка с дедушкой попали в аварию, погибли. И там такой комментарий. От судьбы не уйдешь, типа все. Все трындец, все записано, прописано там. Не погиб в самолете, погиб в автомобиле. То есть вот есть, да, причины испытать опыт. Ты хоть как, ты, да, ну может быть какие-то другие подсознательные причины притормозили тебя. Ты не попал на этот рейс. Но они это не были исчерпаны, которые, в общем-то, толкали на него. А если ты их не остановил, они обязательно проявятся.
А могли они исчерпать?
А да, вот как остановили бы они?
Это невероятно сложно, потому что подобные причины формировались не одну жизнь. То есть причины завершить таким способом свое существование вот здесь. Не да. Можно было, конечно. Это надо было идти в церковь и
вот
молиться,
да, только, сказать, 24
часа.
Спали, да.
В молитве. Вот, в молитве, чтобы искренне с всего сердца вот, вытащить из себя все неприятие. И тогда действительно можно были эти причины рассеять.
А молиться за кого?
За всех. За всех людей, за тех людей, кому ты причинил страдания, боль, неприятности, беспокойство и вообще все, что да, с чем ты сталкивался.
Раскаяние.
Да, глубочайшее раскаяние, чтобы вытащить неприятие, которое сформировали вот этот вот стержень, что ли.
Ну, то есть, получается, причины может быть, стержень. Тогда и болеем, а не умираем. И эта болезнь тоже какого-то рода такая отсрочка.
Это не отсрочка, болезнь – это следствие.
То есть... Ну, а если вот ее смотреть так же, как мы не попали на тот поезд, который нас несет к смерти,
и это значит,
вместо
что
того, чтобы лечиться, мы молимся и...
Степень. Все определяется степенью. То есть, насколько сильная степень неприятия. Насколько мы категоричны в отношении себя либо других. Вот эта степень разделенности. Она переходит все, там уже необратимый процесс. Там. Рак, СПИД, катастрофы, там, несчастный случай. Чуть-чуть меньше, все, уже это в другой форме проявляется. Затяжное, хроническое и так далее. Еще меньше болезнь там какая-то там. Вот. Может быть, она не легкая, но она не является такой уж страшной. И опасность не представляет такой сильной угрозы жизни. Еще меньше степень разделенности. Ну там просто, ну, там простудился, еще что-то, ну как обычно. Еще меньше степень разделенности, у тебя все хорошо, ну, может, насморк. Еще меньше, в общем, все замечательно, тело в хорошем состоянии, во мне все благоприятно, ты не сталкиваешься там, с не теми людьми, там, с агрессивно настроенными, там, еще не попадаешь в истории разные. И где-то все гладко, ровно, без таких вот ухабов, вот, черных и белых полос. Такая светло-серая, такая пепельная, нежно приятная. Да.
Все хорошо, кроме серая.
Но очень такой приятный цвет. Такой, да.
Стальной.
Нет, не стальной, такой мягкий.
Пушинный.
Нет, это темный. Пепельный свет. Такой ближе к белому. Ой, красивый свет, мне самому нравится пепельный. Может быть, я в этом как бы сейчас нахожусь, поэтому это так резонирует. Да. То есть это не совсем прямо уж прямо такое, все белое, пушистое, но тем не менее нет ничего, чтобы особо расстраивало.
А вот тонкие неприятия, о которых мы говорили не раз, что ты не стал кем хотел быть. Это же в соответствии, значит, со сценарием не стал, не стал, сценарий был такой.
Да, не досоздал подсознательный образ. То есть он был, но он слаб и остался как хобби, а не твой профессиональный как бы, этот, уровень.
Ну вот как раз многие, кто стал кем-то, говорят, я с детства хотел быть врачом. Или там, то есть, говорят, видел свою жизнь, примерно знал, кем хотел.
Вот, образ уже существовал, то есть прошлое воплощение, он был уже врачом.
Время пришло ему быть теперь настоящим врачом.
Не то, что пришло, а просто вот оно проявилось.
Но он же специально так ничего не делал, это делалось само, он не знал о том, что...
Если образ есть, образ будет запускаться. Это как в вашей программе, в вашем компьютере есть программа, как только вы включили пуск, все, она начала разворачиваться.
Ну, от человека самого это не зависит, получается. Он просто мечтал, потому что мечталось, или хотел, потому что... какие-то внутренние, а если вот тонкое неприятие получить, не то, что неприятие, а вот тонкие вот эти, как вы говорили, сожаления, вот это вот, очень глубоко оно где-то внутри, да, то есть вот, это же очень внутри отравляет?
Это другие образы. Почему мы воспринимаем их как отравляющие? Потому что есть цепляние за что-то. И нежелание другого. И когда это случается, мы расстраиваемся. Но это всего лишь образы. Если мы не смотрим как на игру образов, мы не будем особо переживать. Случилось, не случилось, поехал, не поехал, стал, не стал. Я живу, я дышу, я рад, и я счастлив, и в общем мне ничего больше не надо. Вопрос в ценности. Что является ценностью? То есть... Почему мы будем себя мерить? Вот, допустим, если есть материальные ценности, да, очень высокие, не самые главные, то мы будем смотреть, реализовал, достиг, не достиг. Там стал там, богатым, не стал богатым. Если другие ценности, допустим, семейные ценности, вот, там, реализовался как мать, как отец, как еще кто-то, не знаю, бабушка, дедушка. Либо нет. То есть вот это будет главное. Или ты получил от семейной жизни вот то, что ты хотел. Вот, там, очаг, уют, комфорт, заботу, такую радость от таких отношений. Либо не получил, да, вот многие ведь тоже меряют. Это как за основное. Берут это за основную ценность. Кто-то смотрит себя в творчестве, смог проявить свои какие-то таланты, гениальность, не смог проявить. Знания, умения и так далее. Ну и можно сейчас еще под уровнем вытащить. Ведь мы можем проявляться в разных направлениях. Для кого-то это серьезный промо, а кто-то смеется. Ха! Марья Ивановна, мне бы твои проблемы. Помните, как в анекдоте, да? Про Вовочку.
Расскажи.
Приличный.
Это Вовочка с Машенькой сидят на задней парте, голову ломают. Машенька забеременела. И думает, решает. Что делать будем, как родителям говорить. Марья Ивановна видела, что Вовочка отвлекается. Вовочка! Сколько будет дважды два? Вовочка поднимается. Марья Ивановна, мне бы ваши проблемы. Вот и мы так, понимаете, то есть... Какая-то вообще ерунда, да, посмотреть да посмеяться над ней. А мы тут, ой, то не это, то не так, голову ломаем, как жить дальше? Да никак. Отбросить это все и это, шагать дальше.
Или когда детям задаем вопрос, да кем ты хочешь стать? Что с тобой делать, да? И они так сознательно
терпит на то, что мы их не понимаем.
Как мама, отстань.
Да.
Кем стану, тем и стану, сама увидишь. Не забегай наперед.
Ну тогда вопрос цели. Ставить цель или нет?
Вот именно.
Или нет?
Что ставить цель надо, но не стремиться к этим целям. Ага. То есть цель, она игровая. Вот допустим, сколько игр есть? Даже там спортивные, еще какие-то игры. Нет игр без цели, есть цель. Забить ворота, мяч, там, баскетбол, там, кольцо, еще пятая, десятая шайба. Но это не главное. Главное это ведь получить удовольствие. То есть мы должны ставить цели. Или мы понимаем цель, в общем-то, их даже ставить не надо, они уже существуют. Но главная цель не в этом, это второстепенная цель. Главная цель – получить радость. Если ты забил шайбы, там, голы, мячи и еще все остальное, но не получил удовольствия, игра напрасна. Ну, это было просто, ты там себя вымотал, гонял туда-сюда, а никакого удовлетворения. И человек с такой неудовлетворенностью, он идет в следующую жизнь. И опять не понимая, в чем, как бы, вот, что же он упускает, он опять ставит цель и к ней идет, как пирог-носорога, да. Опять промахивается, и снова воплощение, и снова, до тех пор, пока он скажет, ну все, я устал. И вот это переломный момент, когда он сказал, я устал, он начинает переосмысливать вообще свой подход к жизни, восприятие жизни. И он начинает обращать внимание, о, тут цветочек, вот такой аромат, там, природа. Он, у него глаза открываются, оказывается, он не видел этого ничего, он не видел эту красоту. Он видел бизнес, он видел там все эти рынки, котировки и все остальное, он не видел эту красоту. Красоту отношений, красоту вот, вообще всего мироздания. У него словно вот эти шоры стояли на лошадях, вот есть вот эти штуки, чтобы она не отвлекалась. И он поставил цели, как бы туда все, он не видит ничего. Он не может быть счастлив по определению, вообще не может быть счастлив. Он глубоко несчастный человек, который промахнулся. Даже если у него миллиарды, он промахнулся. А есть люди, у которых нет ничего практически. Может быть, такой мешочек, как раньше такой ходили на палочке с пожитками, там, с сменной одеждой, да, и все, он гуляет по миру автостопом.
Потому что у него есть главная цель получения радости.
Потому что он, да, он не перепутал. Он не перепутал цели, поэтому он счастлив. Он знает, мир – это мои друзья. Где бы я ни был, меня накормят, напоят, спать уложат, отправят, еще дорогу дадут. Потому что такое отношение. Он рисует сценарий позитивный. Мир, друзья, я вас всех бесконечно люблю. И мир отвлекается.
А
как
ты сейчас есть еще такое, ну, оказывается, спорная тема о прошлых жизнях. То есть если сходить с того, что мы возвращаемся в этот океан, да, эта капля сливается с океаном, то нет никакой гарантии, что именно эта капля воплотится, ну, то есть вот сама суть, содержание воплотится в другом теле. То есть как же можем мы перевоплотиться в другой жизни, если мы уже слились с единым?
Мы не можем слиться с единым сейчас на этом уровне. Слиться с единым означает выйти за выход, выйти за игру. То есть, когда мы ее всю пройдем, когда мы вот ее насытим, когда насытимся, тогда мы можем выйти. До насыщения мы не можем выйти.
То есть мы будем перевоплощаться, пока мы...
Но неудовлетворенность наша будет заставлять искать.
Жажда.
Жажда не оставит нас.
Жажда все.
Да. Жажда все вкусить и попробовать.
Если ошибался в чем-то, если ты эту проблему найдешь, да?
Да, опять будешь
решать
эту проблему. Да. То есть ты в ней был, но не смог взять из нее. И внутренняя вот эта вот наша сущность, душа, она снова нас пошлет, чтобы как ты там был и пришел на золотой остров и не набрал себе этих драгоценностей, ну ты как бы недалекий человек. Давай вперед снова. Повторную экспедицию. И это будет повторяться снова до тех пор, пока мы не начнем наслаждаться. Тогда все оставляется. Исчерпываются многие вот эти вот желания, которые нас, знаете, как Гулливера держит. Вот его там за волоски привязали. Вроде волосок, что там, раз порвал, пошел дальше. А вот их нет, их много. И ты как прикован. Ни голову не оторвать, ни ногу поднять. Все, привязан своими желаниями. Желаниями вот взаимодействовать.
То есть те мастера, которые говорят об отрицании прошлой жизни, они говорят уже это с точки зрения своего уровня, да?
Конечно. Для них этот мир, он уже не интересен. Может быть, в следующей жизни они себя проявят по-другому. Покровительствуя, там, поддерживая своим состоянием, своей благостью. То есть это уже другой уровень. Говорить о том, что ты вообще не воплотишься, это, конечно, смешно. Это как с первого класса сразу в аспирантуру. Ну как у тебя получится? Никак. Какой бы ты гений не был, тебя не возьмут в аспирантуру. Тебе придется все равно какие-то
этапы.
Ты не сможешь. Это вот уровень, может, Рамалинги. Это настолько уникальный случай. Потому что нет таких существ, которые вот раз сразу и за такой короткий промежуток прошли всю эволюцию. Это теоретически возможно, но практически сложно. Должно быть очень глубокое понимание и мудрость, чтобы не перепутать ориентиры. То есть это тотальность и правильное направление. То есть ты выбрал правильное направление, и ты тотален. Ты уже летишь, ты как ракета. Ты уже не можешь... Вправо, влево, у тебя нет таких вариантов. А мы не тотальны, мы рассеяны. Вот наше сознание рассеяно. Нам хочется там урвать что-то, здесь урвать, здесь попробовать. Еще какие-то удовольствия, наслаждения получить. Ну, поэтому дело до единства вообще не доходит. Поэтому вот здесь будем еще там плавать.
Пару жизней.
Пару тысяч жизней.
Андрей так обнадежно
сейчас сказал. Ну ладно, меня дышит. Да, наше время подходит к завершению. Предлагаю закончить медитацию.
Ну, уже завершение.
Да.